Смотрим, представляет подкаст «Радио Маяк». Основано на реальных чувствах.
Здравствуйте. В студии Владислав Тимкин. Сегодня среда, поэтому со мной мой соведущий бессменный Артем Новиченков. Это он бегает там, с разными людьми ведет эфир, а я вот только с Артемом. Если веду с кем-то, то с Артемом только веду. И у нас в гостях Михаил Галаев, руководитель центра йоги «Прана».
Здравствуйте, друзья.
Да, и мы сегодня хотим поговорить о йоге, о пране, о физической и духовной какой-то нашей и конституции, и... как это называется, гигиене, да? Напомню, телефоны 967-103-5533 для мессенджера или 5533 для смс-ок. Задавайте вопросы про йогу, задавайте вопросы про Артема. Вот, поехали.
Давайте с общего начнем, да? В целом, что такое йога и что такое прана?
Что такое йога? Йога — это одна из школ, которые были еще до нашей эры организованные в Индии, и это одно из шести направлений. Йога переводится как соединение, это от слова, от санскритского корня юдж, соединение. Соединение чего с чем? Есть разные интерпретации, но в целом говорят о том, что внутренняя душа, атман, соединяется с внешним миром, и вот это соединение и есть основа йоги. Если мы говорим про йогу, с духовной точки зрения. Не с точки зрения тела, а с духовной точки зрения.
А через что соединяется? Через тело соединяется?
Нет, тело является оболочкой. Это такая рубашка, которая меняется. С точки зрения парадигмы йоги, каждая смерть — это перерождение в следующее тело. И, как следствие, тело не рассматривается как нечто ценное. А самое ценное — это душа, атман.
Но йога... это телесные упражнения. Ну, то есть через тело ты с атманом сообщаешься. Правильно я понимаю? То есть...
смотрите.
Статус есть... тела давайте обозначим.
Есть такая путаница. Есть разные вещи. Есть тело, есть сознание и есть душа. Угу. Это три субстанции. И когда мы говорим про йогу вот с большой точки, с большой буквы «И», если такая мощная йога, которая... ведет к результатам, связанным с развитием духовности, то эта йога не подразумевает работу с телом. На самом деле, самый главный текст, который определяет, что такое йога, у нас есть такой текст, он называется «Йога-сутра». И этот текст написал Патанджали примерно 2500 лет назад. И в этом тексте обозначено, что такое йога. Йога, вторая строчка этих сутр, йога читта-вритти-ниродха. Это значит йога – остановка флуктуации сознания. Когда сознание перестает работать, начинается йога. И на этом все завязано. Про йогу тела, про асаны там есть только две строчки. И эти строчки вообще не определяющие. Это строчка с хиром сукхам асаном, что означает йога, асана – удобное устойчивое положение. И мы на это ориентируемся. Комментаторы, которые определяют, что значит эта строчка, говорят, что имеется в виду положение тела для медитации. И все.
А я правильно понимаю, что я могу идти по улице и впасть в состояние йога?
Идти по улице, но скорее надо остановиться и сесть на травку. И тогда впасть в состояние йоги.
А если я в такси еду?
В такси более вероятно, да.
То есть это возможно?
Да. Ну, надо довольно долго ехать в такси, 3 часа 36 минут надо ехать в такси, чтобы добиться состояния йоги.
То есть есть прямо время, за которое человек входит в это состояние?
Смотрите, в сутрах Патанджали описаны определенные протоколы, каким образом достигать состояния. Это восьмиступенчатый путь, который называется аштанга-йога. Аштанга, ашта, что значит 8, анга, значит часть. И вот эти ступени, по ним мы идем. И йога тела находится на третьей ступени. Йога тела, которая называется асана.
Это как Пелевина в этом...
Фудзи?
Да.
Я что-то второй день в эфирах вспоминаю эту книгу.
Извините, просто ассоциация. Да. Значит, на третьем этапе, это примерно на 3 часа 36 минутах он наступает.
Это еще сложнее.
Извините, что мы такие, мы...
Да. Я понимаю. Может быть, я какую-то лишнюю экспертность проявляю. Но смотрите, есть яма, нияма, асана. Асана — это, собственно, тело. Пранаяма — это работа с дыханием. Пратьяхара, дхарана, тхьяна, самадхи. Это те ступени, которые должен пройти йогин, прежде чем достигнет последней фазы — самадхи.
Ага. А давайте расшифруем ступени, ну, как на русский они переводятся.
У нас есть время, давайте получим.
Да, хорошо.
Хочется разобраться просто.
Что такое яма? Яма — это...
Извините, давайте мы начнем сначала. Вот вы дома, да, садитесь в положение какое-то, да, и начинается путешествие, правильно я понимаю?
Не совсем так.
Расскажите вот...
Технологию.
Технологию.
Смотрите, я говорю о том, как это выглядит в идеальном мире. То есть то, как нужно заниматься йогой с точки зрения основания йоги, основателей йоги, как это все было задумано. Но есть понятие социальная йога, и она не будет касаться того, чтобы сидеть 3 часа 36 минут, хоть в такси, хоть на травке, хоть где. И для того, чтобы просто было общее понимание, я иду какой-то экскурс в историю и в философию йоги. Если говорить про то, что реально происходит, реально йога, конечно, выродилась. В современной йоге это йога тела в основном. Тело и максимум небольшие дыхательные практики, пранаямы. И поэтому, если интересна вот общая структура, я могу про нее рассказать побольше. Если более современные какие-то этапы, ну, можно про них тоже поговорить.
Слушайте, ну вот это важнейшее разветвление. Да, давайте мы, наверное, чуть-чуть попозже о нем поговорим. Да?
А сейчас поговорим о том, как это...
О том, как это работает, как это... да. Так что мы вас больше не перебиваем, рассказывайте про вот эти ступени. Как они в духовном смысле воплощаются.
Хорошо. Итак, 8 ступеней. Первая ступень — это яма, и это система взаимодействия йогина с окружающим миром. Что это значит? Что входит в понятие яма? Прежде всего, это ахимса. Ахимса — это не причинение вреда живым существам. Именно исходя из этой строчки, которая прописана в яме, йоги не едят мясо, не едят убитых животных, не убивают животных, не приносят вред. В принципе, вот то, что написано в яме и не яме, немножко коррелируется с тем, что прописано в Библии в заповедях. Ага. И там тоже есть «не убий», и вот здесь есть «не причинение вреда», но только более широко, не только людям, но и другим живым существам.
Они ходят в белых одеждах, да, с метелочками, часто вот в орденах
монашеских. Это подразделение. Есть такие йогины, которые... Есть, которые ходят голыми, есть, которые ходят с метелками, чтобы не наступить, не дай бог, на какой-то там насекомое, да, букашку. Есть даже еще более, как это, отмороженные ребята, которые сажают зерна в землю. И те зерна, которые не прорастают, вот они их только едят. А которые прорастают, это типа там есть жизнь.
То есть только мертвые зерна
да,
едят.
Да, только мертвые, чтобы вообще прям вообще никому ничего, совсем-совсем. Но... На мой взгляд, это прям нужно быть совершенно погруженным в это направление, чтобы придерживаться. Потому что сложная жизнь, согласитесь. Не просто ковырять зерна, но еще и отбирать самые мертвые из них. Итак, ахимса — это такой вот базовый смысл того, что называется ямой. И это то, что определяет позицию йогина ко всем окружающим существам. И... Второй пункт — это сатья, это правдивость. Нужно говорить правду и прежде всего не врать себе. Потому что многие люди предпочитают себе врать, обманывать себя. Третья астея — неворовство. Неворовство, всем понятно, если у тебя есть что-то чужое, значит, ты воруешь. И четвертое — это брахмачария. Брахмачария — это сдержанность в каких-то половых... взаимодействиях, да. Иногда определяют брахмачарию как полностью исключение секса, иногда как только взаимодействие с женой, чтобы не было каких-то побочных вещей. И последнее — это апариграха, это нежелание связывать себя какими-то кармическими связями, принимая подарки. То есть вы не принимаете подарки, вам дают что-то. Если вы приняли подарок, это значит, вы ему должны. И значит, появилась связь.
В смысле, они ни с кем не выстраивают эти кармические связи? Или они отбирают от кого хотят получать подарки, от кого не хотят?
Нет, это вообще не выстраивается. То есть не должно быть, что я тебе что-то должен. Потому что в этом случае появляется зависимость. И поэтому вот эта апариграха, она рассматривается как непринятие даров.
Угу. Это вы сейчас про яму рассказываете?
Это яма, да. Это взаимодействие йогина с миром. То есть как быть с людьми вокруг.
То есть уже на первой ступени можно для большинства людей даже не рыпаться, да, после нее как-то я...
Ну, по сути... Они последовательно идут? То есть с первой на вторую ступень? Или они все одновременно 8 работают?
Хороший вопрос. Обычно рассматривают это как ступени, но некоторые исследователи рассматривают первые две ступени яма и не яма как внесистемные. То есть они должны быть всегда, и без этого не работают все остальные ступени. И тогда рассматривают 6 ступеней, и те две... вне конкурса, они не являются ступенями.
Влад, сейчас твой вопрос воспримет радиослушатели, как, а можно как-то перепрыгнуть первую
и сразу... И сразу восьмую?
Да, сразу, ну, на третью, как у Белевина как раз, да, можно как-то, да?
Ну, собственно, что и происходит в основном.
Духовное похмелье будет. Голову разорвет от давления.
Так.
В современном мире именно это происходит, когда люди не рассматривают корни какие-то йоги и сразу говорят, а давайте шпагат или давайте лотос. Это вот то, что нам надо.
Пресс хочу.
На самом деле это очень частые запросы. Я очень часто слышал от людей, они приходят и говорят, мы вообще-то вот в фитнес-зал ходим, там качаемся, йога, от вашей йога там шпагат нам даст? Или подмасану, это, подмасана это по, на санскрите лотос на русском. Лотос, можете сделать мне? Я, зачем вам лотос? Ну это же круто.
Вот мои 2000 рублей, сделайте мне лотос.
Два лотоса, пожалуйста, и колу без сахара.
Ну типа того. И исходя из этого, мы немножечко утилизировали понятие йога и рассматриваем ее только как работа с телом. В целом это тоже можно рассматривать, тоже ценно. Я немножко пофилософствую в эту сторону тоже. Если, наверное, лучше дорассказать
да,
мне
да,
то,
да,
что я начал.
Да-да-да, расскажите, мы потом
да.
вот поговорим о современности скорее так.
Хорошо. Итак, вторая ступень йоги — это нияма. Нияма включает в себя сантошу, что значит чистота. Чистота как духовная, так и внешняя, то есть нужно мыться. Сватхьяю. Сватхьяя — это изучение древних текстов. Тапас — это такая активная практика, огонь практики. И это Ишвара Пранидхана. Это главное, что есть в нияме. Ишвара Пранидхана — это значит посвящение того, что ты делаешь, Богу. Неважно, какому Богу. Ишвара — это такой абстрактный Бог. Потому что йога — не религиозность, не религия.
А огонь практики — это же практика в отношении чего?
Практика может быть разной. В основном это практика, вот ты сел в какое-то положение и сидишь, делаешь там пранаяму,
То есть это не про то, что практика добрых дел, а практика
да, это сосредоточенность,
себя.
Да?
Практика над своим телом, над своим сознанием, над дыханием и так далее. И сантоша, да, ну, по поводу Ишвара Пранидхана, это главный пункт ниямы, то есть посвящение Ишвара. Ишвара — это бог, или это внутренний бог, или это внешний бог. Йога воспринимает все религии. Йога может принимать и ислам, и православие, и индуизм, и буддистов, и кого угодно. Вот наоборот, не работает. Православие не хочет принимать йогу, а вот йога с открытой душой всех принимает. И когда вы назначаете Ишвару, то есть вы предлагаете поставить какого-то бога и ему что-то посвящать, то это совсем другое, это отход от эго. Потому что чаще всего человек думает, а что мне от этого будет? Вот я тут вот пашу, да, что я от этого заработаю? Я вот буду другим нравиться, у меня деньги появятся, у меня там что-то это, и каждый мне. И в йоге очень важно разотождествление с эго. Это как капля, которая в океане находится. Она не осознает себя каплей, но она капля, но она не капля, она часть океана. И вот когда йогин достигает ощущение, что он не личность, а часть этого огромного мира, всей Вселенной, вот тогда происходит, собственно, йога.
Угу.
Вот это взаимодействие.
То есть это такая метапозиция относительно собственного сознания и телесности, да, и социальности.
Да, это очень глубокое понимание того, что на самом деле йога. Не поверхностное, а вот такое настоящее. И последний пункт, о котором я не сказал в нияме, сантоша, удовлетворенность тем, что ты имеешь. Она также относится к эго. Иногда человек, являясь там миллиардером с яхтами, с дворцами, недоволен своей жизнью и говорит: ой, я сегодня там потерял там свой миллион какой-то. Или ой, у меня там что-то случилось, и переживает, и горюет.
А его жена спрашивает: а какой миллион ты потерял? Он говорит: да я не знаю, какой ты потерял.
Третий.
Вот. А если у человека есть там рубашка, там какой-то штаны какие-то и ботинки, и он идет по дороге, и живой, и здоровый, он может быть удовлетворенным процессом, и он испытывает состояние счастья. Потому что счастье не зависит от денег, mm-hmm. не зависит от успехов, оно зависит от самовосприятия,
идентификации.
Идентификации, точно. И тогда Сантоши работает, когда ты, довольствуясь малым, тем, что у тебя уже есть, являешься счастливым.
А ведь еще в каком-то смысле вот эти все страхи наши относительно того, что у меня не будет денег, того, что у меня не будет какого-то статуса, они могут быть помыслены из такой зоны моего мышления, в котором вот есть будущее, в котором есть другие, как судящие меня или оценивающие.
Ну, связано с тревожностью.
Да, я имею в виду, что вот в моменте-то каждый согласен. Вот если я счастлив в моменте, да, то ты говоришь: да мне ничего не надо, я вот сейчас с любимой девушкой, или я кино классное смотрю, или ем,
но
у меня все отлично.
Ну, нам надо поехать в отпуск.
Да, но глобально, вот мне там за квартиру платить через месяц, да, и это как будто разные состояния сознания.
Да, то есть я думаю, Влад сейчас угадывает мысли наших радиослушателей каких-то, да, что насколько то, о чем вы говорите, применимо к жизни нормального человека, да, который, значит, живет и планирует будущее.
Конечно, неприменимо. Разумеется, социальный человек не может быть реализован полностью в йоге. Для того, чтобы реализоваться в йоге, нужно отказаться от социума, уехать в горы, уехать в пещеру, найти своего гуру, своего учителя и заниматься 24/7 этим самым. И тогда это работает. И
сразу спросят: а сколько лет примерно мне планировать на это?
Сколько лет? Хороший вопрос.
Когда начинать, еще такой вопрос есть.
Да. Это тоже описано в разных текстах, и этот вопрос описан в Хатха-йога Прадипике Сватмарамы, который написан 13-14 век нашей эры, и там описано вплоть до деталей, в каком месте должен быть йогин. Это должен быть домик, недалеко и не близко от людей, обмазанный навозом, чтобы мухи не мешали практиковать, в государстве с хорошим правителем, там все вот прям четко по плану, чтобы люди приносили тебе донейшн для того, чтобы ты мог на это жить. И
ну, ты можешь принимать подарки.
Да, но питаться можно, то есть это тот самый минимум. Донейшн —
это как схимники русские, да? А? Как русские схимники, которые не берут платы, но их могут подкармливать.
Да, их могут подкармливать, и, собственно, на этом они и живут.
Так, мы вот здесь вот сейчас должны прерваться на новости. Напомню, телефон 967-103-5533, если родятся какие-то вопросы, потому что их чем дальше, тем больше. Пишите нам.
Основано на реальных чувствах.
Возвращаемся. В студии по-прежнему Владислав Тимкин. Со мной сегодня Артем Новиченков. И у нас в гостях Михаил Галаев, руководитель центра йоги «Прана». И в перерыве, во время новостей, мы столько много интересного обсудили, что Артем сказал: мы это в эфире обсуждать не будем. Хочет вас лишить чего-то.
Да мы, может быть, потом обсудим.
Может
быть.
По очереди. Да, напомню, телефон 967-103-5533. И комментарий прочитаю от Татьяны из Санкт-Петербурга. Татьяна, спасибо вам за ваши комментарии. И вчера были замечательные, и сегодня вообще кайф. Философия хатха-йоги, я догадываюсь, и в других направлениях йоги, как я понимаю, основополагающим принципом является принцип невмешательства в жизнь, только созерцание жизни. И как это коррелирует с европейским пониманием мира, как его понимание мира как обязательным его преобразованием, достижением цели, эффективностью. Нет ли принципиального внутреннего противоречия у людей, которые днем все делают для увеличения прибыли, в том числе и при помощи школ йоги, а вечером идут заниматься духовной жизнью йога? Мне кажется, что отход от эго, чистота, аскетизм, сексе, счастье, которое не зависит от денег, это все не самое главное. Это некий популизм для европейского сознания.
Скажем так, еще раз возвращаемся к тому, что есть социальная йога и есть йога с большой буквы. И когда мы говорим о том, что вам нужно зарабатывать деньги, кормить семью, это все не имеет отношения к такой взрослой йоге, где нужно решать совсем другие задачи и другую включенность, процесс проявлять. Потому что, конечно, недостаточно. Даже если вы очень хороший практик, то сколько времени вы сможете посвящать йоге? ну, 2 часа в день. Это будет здорово. Это будет хорошо вас продвигать по телу, вы будете хорошо заниматься пранаямой и хорошо расслабляться, но при этом, конечно же, вам будет недостаточно времени для того, чтобы заниматься по-настоящему всеми остальными вещами, которые есть в йоге. И поэтому невозможно социальную йогу и йогу духовного роста объединить. Или одно, или другое.
То есть я правильно понимаю, что вот эта социальная йога, это некий такой конструкт, который был создан для европейского типа мышления? Или, ну, вообще, когда она возникла?
Угу. Возникла. Возникла она на собрании всех религий в 1865 году. Впервые было упоминание этого факта, что йога в принципе присутствует. И тогда там был Вивекананда и Рамакришна, которые представили, что в принципе есть йога.
Это в вот. Каком? Это
1860.
Я понимаю.
Собрание,
да.
Всех.
Что
религий?
За собрание религий?
Да, я могу немножко с годами там.
Не важно, где это прошло, кто организатор.
Почему?
Собрание всех религий. Оно происходит довольно регулярно. И на этом собрании были представлены все мировые религии.
Вау.
Там был и ислам, и христианство, и иудаизм, и мусульманство, и так далее.
Судя по формату, это европейское начинание, да? Давайте
это да.
Экспо
да,
сделаем,
да,
такое.
Экспо.
Да, это европейское. И вот впервые там была представлена йога как новое направление, как нечто новое. И с этого начинается отчет социальной йоги. Потому что до этого это была чисто индийская история. Внутри
Извините,
Индии...
это индуистское какое-то направление или йога — это отдельное учение? Мы вот этот, кстати, момент не обсудили.
Смотрите, довольно часто путают индуизм и йогу. Ага. Это не одно и то же. Еще раз, йога не является религией. Йога принимает любые религии.
А каким словом вы называете йогу? Это практика или что это?
Это практика. Практика — подходящее слово, ага. Да.
То есть это духовная практика, да? И здесь важно, вот получается, духовное отделять от религиозного, да?
Да.
У нас обычно они в пары идут, духовное и религиозное.
Обычно, если это йога, то обычно йога кто занимается? Индусы. А индусы практикуют индуизм.
Угу.
И у них есть свой вот пантеон богов, и поэтому смешивают эти понятия. И поэтому много сект возникает на этом направлении. Допустим, кришнаиты, они вроде бы как индуисты, и с другой стороны они практикуют йогу, и значит йога и вот кришнаизм, это можно объединить. Секты именно так работают, они притягивают такое брендовое слово йога к своему направлению. И получается какая-то йога, mm-hmm. И вот еще какая-то йога. И это все не идет на пользу. То есть когда... сект навешивают, ярлыки такие навешивают на йогу, то потом сложно объяснять людям, что на самом деле йога — это не секта, это не религия, это не что-то, чего нужно опасаться и бояться. Но на самом деле нужно различать. Если вы умеете различать, то вы в безопасности.
Понятно.
И... Ну, с точки зрения консюмеризма, то это весьма опасная штука, потому что... призывает духовно пробудиться, не потреблять так много, да, животных перестать есть.
Да, я согласен. Есть такие моменты, и именно поэтому христианство чувствует определенную опасность к своей пастве и дает определенное высказывание, что йога — это не то, что нужно. Но если брать только физический аспект, то йога не является претендентом на паству христианства или чего-либо угу. другого.
Не за что бороться, да, как будто,
да.
С точки зрения йоги.
Я,
да.
Я бы еще, наверное, сейчас какую-то черту под этой частью разговора подвел. То есть я могу быть буддистом или христианином угу. и прибегать к практике йоги,
да.
Так же, как я смотрю кино, условно говоря. То есть это как бы отдельная сфера жизни от моей религиозной жизни. Правильно,
угу,
да?
Да,
просто
да.
Я хотел вот это еще подчеркнуть.
Да.
Все.
А можно ли это назвать этикой?
Конечно, те первые пункты, о которых мы с вами говорили, яма и не яма, это, безусловно, этика. Взаимодействие с собой и с обществом.
А вот еще
такое. Это очень сложно отделить, потому что религиозная система, она предполагает этическую систему,
угу.
Она предполагает некую телесную аскезу своего рода.
Она еще
рода.
Всегда тотальна,
да.
То есть она все охватывает человеческое.
А вот и в этом разница. Разница в тотальности, что религия тотальна, а практика не тотальна. В чем разница тогда?
На самом деле йога так же, как и любая религия, не так же, как религия, а так же, как и любая религия, она избыточна. В йоге есть гораздо больше, чем нужно любому человеку, пришедшему в нее.
Ага.
И если вы приходите и говорите, я пришел за аспектом, за определенным, мне нужно вот от йоги шпагат. Ну, пожалуйста, получите шпагат. Или мне нужно спокойствие. Или мне нужно там баланс, равновесие, еще что-то. Я хочу научиться взаимодействовать с людьми. Это тоже можно через йогу сделать. Угу. Или я хочу просветления. Ну, окей, давай, тогда другой маршрут у тебя будет немножко, но ты в итоге придешь и к этому, да?
Тут, мне кажется, важно вот это вот «я хочу», как будто с этой приставкой, как будто йога не сходится, да?
То есть... Не сходится. Но на самом деле, когда приходит запрос, приходит ко мне человек и говорит «я хочу». Я понимаю, что он хочет из эго. Но если он начнет заниматься, то потом у него изменится отношение к тому, что он хочет.
Возможно, изменится или изменится?
Сейчас я расскажу такую историю небольшую. В одном из ашрамов индийских приехала журналистка американская, и она постоянно сидела на ретритах. Ретриты — это сатсанги, там есть такой формат, когда учитель, и ему задают вопросы ученики. И поскольку она журналистка, ее все время подпирала, и она постоянно задавала вопросы. И ни на один из вопросов гуру не отвечал. Он слушал вопрос и сохранял молчание.
Замечательная практика.
А ее просто вот разрывало, а ей же нужно там вот это, вот это, вот это, вот это.
Представляю ее материал. Так.
И она жила в этом ашраме какое-то время, сколько там месяцев, и она все реже задавала вопросы. А потом, когда уже подошел период ей уезжать, она подошла к гуру и сказала: «Извините меня за эти тупые вопросы, которые я задавал вам все это время». Потому что ее распирало от того, что она просто ничего не понимала, что происходит. И для того, чтобы задавать нормальные вопросы, нужно быть специалистом в этом и немножко погрузиться в процесс. И чаще
это
всего...
просто пример мудрости. То есть ей преподали урок как бы мудрости, так скажем.
Да.
Это подобно, не знаю, ну, понятно, что с христианством мы, наверное, глубже знакомы, в всяком случае, я и Влад, как нам кажется, да, когда там человек приходит к монаху какому-то, да, и у Достоевского, в принципе, есть такие сцены, и он задает одни вопросы, а монах вообще дает другие ответы, никак не связанные с вопросами, или вообще отвлекает внимание, говорит, что-то ты сегодня как-то... Это как Ставрогин принес Тихону письмо, где он рассказывал о своих развращениях, а Тихон говорит, слушайте, я бы поправил стиль. Да, то есть вот такой подход, который несет гораздо больше смысла, чем прямой ответ.
Да.
Почему это работает?
Работает потому, что у человека вопросы идут в зависимости от того, насколько он вообще погружен в материал, насколько ему интересно. Mm-hmm. И поэтому, ну, например, если к какому-нибудь там космонавту подойдет человек и скажет, а как на Луне убивать комаров? Что, какой ответ нужно дать?
Да, и еще же мы часто задаем вопросы как бы из себя, и оказавшись рядом, например, с человеком, которого многие знают как учителя, но мы не знаем его как учителя, мы видим, дедушка какой-нибудь или бабушка сидит, ну что мы спросим? Как дела? А что вы ели сегодня, да? А мы даже не знаем, какой там потенциал, возможно, скрывается.
Да,
да. Да, это как в фильмах документального про Пятигорского, его снимают в вагоне-ресторане, а все люди оглядываются на то, что кого-то снимают. То есть они не знают, кто рядом с ними едет, да? Ну, раз снимают, наверное, что-то интересное, но непонятно. Сейчас еще всех снимают, поэтому... Как вот достать-то этого мастера? Как его разоблачить?
Это самое сложное. И как его заметить? Тоже, есть тоже много всяких историй на эту тему. Те два персонажа, о которых я говорил, Вивекананда и Рамакришна, это довольно известные люди в йоге, вот, которые выступали на вот этом форуме всех религий. И у них была такая ситуация. Вивекананда был летчиком военным. И довольно долго работал по специальности, летал и участвовал в каких-то там войнах.
Нам сейчас надо будет прерваться на рекламу. Mm-hmm. Да?
967-103-5533. А вы нам пока расскажете.
Основано на реальных чувствах.
Елена из Приморского края вот делится своей болью в ответ на ваш пример с учителями йоги. Она говорит, так ведут себя все труженицы прилавка, ядрить их за ногу. Когда я спрашиваю дату изготовления, всегда отвечают до какого годно и непробиваемо. То есть вот можно учителя найти за прилавком магазина. когда он отвечает не то, что ты спрашиваешь. В этот момент можно проснуться.
А я думаю, Елена права в этом отношении. То есть любой человек, как ребенок, может стать твоим учителем, потому что он говорит некие вещи, которые никто тебе больше не скажет.
Да, есть такой момент. Учиться можно, можно даже у человека, который тебе не нравится. Если ты считаешь этого человека плохим, но он что-то знает. Он знает, и ты можешь это у него взять. Не обязательно брать у него все, как образ. Но каждый учитель может быть хорошим учителем для конкретной темы. Почему бы этим не воспользоваться? Угу. Поэтому, да, я согласен. И понимаю прекрасно, о чем говорит Елена. Я иногда учусь у каких-то людей, которые явно не тянут на учителей. Но в каком-то моменте, где мне не хватает, мне не хватает какой-то душевности, там, сострадания, еще чего-то, и я вдруг вижу это в другом человеке, мне это нравится, и я хочу быть похожим в этом компоненте на этого человека.
Вы про Раму Кришну рассказывали.
Да. Итак, Рама Кришна был в своем ашраме, и Вивекананда приходит к нему в ашрам вместе с группой каких-то туристов. То есть он вообще йогой не занимался на тот момент. И Рама Кришна берет палку и начинает его бить. И он такой обалдевший говорит, что, за что, как, почему? И Рама Кришна говорит, почему ты так долго не приходил? Ты мой ученик, где ты был? Где тебя носило вообще? И в итоге он стал учеником, и все это завертелось. Но вот такой вот был момент.
И вы как понимаете эту историю?
Гуру также могут искать себе учеников и бороться за учеников. И так же, как и ученики ищут гуру. В текстах также описано, что такое хороший ученик, плохой ученик, средний ученик. Есть прям классификации каждого вида ученика. И найти хорошего ученика, которому можно было бы передать, это большая вещь, большая работа. И нельзя наливать лаву в пластиковый стаканчик. И поэтому нужно найти такого ученика, в которого можно влить свои знания, чтобы передавать дальше. Потому что йога в длительном периоде передавалась из уст в уста, когда
там
еще не было записи.
Там 2000 лет, да?
Ну, 2500 лет — это как минимум от Сутры Патанджали. Если мы говорим про историю от Вед, то это 5000 лет примерно.
То есть они наизусть знали все эти... Это вот из лекции Пятигорской.
Да, они знали наизусть и передавали, и каждый учил, и передавал дальше. И чем более точно было все запомнено, тем точнее это дальше передавалось.
А, Михаил, как вы понимаете значение слова «воля»?
Воля... Ну, желание что-то сделать, что-то сотворить.
Это прекрасное определение, потому что тогда сила воли становится силой желания, и это очень с Данте пересекается, про то, что насколько сильно ты желаешь. Не про то, что вот как у нас сила воли, это я себя заставляю что-то делать, а желание же, оно...
Да, но оно не бывает пассивным. Настоящее желание не бывает пассивным.
Да, я про это и говорю. И тогда сила воли — это сила твоего желания, можешь ли ты там по воде пойти.
Интересно, потому что у нас воля связана с действием, да? Воля — это действие. И вот между действием, ну, между чувством воли и действием у нас как бы пропущен какой-то момент.
Любовь, сердце.
Да, но у нас перед волей, как может быть, голая воля, то есть тебе не хватает воли на что-то. Откуда она возьмется, если у меня нет желания этого делать?
Михаил, у меня такой вопрос. Мы сейчас там через 3 минуты уйдем на перерыв после первого часа. Вопрос вот про яму и не яму. А почему эти слова так похожи? Что, ну, что означает не яма? Это отрицание или как... Ну, а, как знаете, приставка а, которая отрицание.
Не яма.
На самом деле это правда. Приставка а означает отрицание. То есть, допустим, ахимса. Химса — это стремление приносить вред, а ахимса — это противоположное. Да. И поэтому так. Но с точки зрения корня слова яма-не-яма не могу сказать.
Просто яма, получается, это про мои отношения с внешним миром, а не яма — это про все, что внутри происходит.
Да.
В каком-то смысле идеальный ресторан не яма должен выглядеть так, что я туда прихожу, там ничего нет, и я просто сажусь, созерцаю и доволен тем, что есть. Да, и чтобы у меня еще горело внутри вот это вот желание.
Чтобы я уходил сытым?
Конечно, потому что я доволен тем, что есть, да?
Ну да, Сантоша тогда будет работать, да.
Угу. А, да, Это хорошо. И мы подходим к третьей ступени, которую вы говорили, связана с телом, и которую вот эксплуатирует там западный мир сейчас. Да. Именно эту ступень.
Да, мы как бы потихоньку приближаемся к теме социальной йоги.
Хорошо. Итак, асана, третья ступень. Часто люди путают слово йога и хатха-йога. Вот хатха-йога — это как раз йога-асан. Все виды йоги, все виды деятельности с телом являются хатха-йогой. Хатха, что значит, там много переводов достаточно. Ха — это активное, тха — это пассивное. Ха — это свет, тха — это темнота. Ха — это мужское, тха — это женское. И так далее. То
есть, похоже сжатие... на инь-янь символ, да?
Да, вот, типа того.
Взаимообращение такое.
Да. И в любой хатха-йоге есть это. Вы занимаетесь, вы напрягаете тело, потом расслабляете тело. И также вдох-выдох, также вот все эти перемены, которые происходят. Поэтому, когда люди говорят про стили йоги, они довольно часто отделяют хатха-йога, йога-энгара, йога-бикрам и так далее. Вот эти все процессы. На самом деле, это все в рамках хатха-йоги. Все, что происходит с телом, это хатха-йога.
Это изобретение что-то, значит, вот со социальной йоги, или это не то?
Это не изобретение социальной йоги, это то, что взяла социальная йога из йоги, собственно. Ага. Это то, что вкусно, это то, что можно легко сделать.
Понятно. Упаковать, да?
Да, это хорошо продается.
Короче, рафинированный сахар.
Ну, такого плана. Это развивает тело. Вы, занимаясь йогой, становитесь гибче, сильнее.
Да, но ответ на вопрос «зачем» она не дает, правильно?
Да, ответ на вопрос «зачем», то есть это один из этапов. Угу. Что пишет с вами Сватмарама?
Давайте запомним эту цитату, потому что мы сейчас на новость идем. Угу. Что пишет
С вами Сатмарама?
Сатмарама. Я просто, чтобы не забыть.
Да, 967-103-5533. Вернемся после новостей.
Основано на реальных чувствах.
Мы возвращаемся в студию.
Ты как дирижер, да?
Я как дирижер, да. Uh-huh. Владислав Тимкин как дирижер, Артем Новиченков как скрипач. И в гостях у нас Михаил
Сидит
Галаев.
Сидит тут пиликает, да, ты хочешь сказать?
Руководитель центра йоги «Прана». И мы разговариваем сегодня про йогу с большой буквы и краткой, да?
В том числе.
Да. Пишите ваше сообщение 967-103-5533. Я пока прочитаю те комментарии, которые уже написали. Вот Павел из Тульской области спрашивает, из Тулы. Священник Андрей Ткачев утверждает, что йогины гордые, как бесы.
Йогины.
Как хочу, так и это. Это мы не знаем, как санскрит.
Как
санскрит звучал.
Йогин более правильный.
Тамс!
Более правильно.
Но есть разные версии, но чаще говорят йогин.
Просто Влад обладает только теми версиями, где йогин.
Да. Я по пятигорскому. Итак, йогины гордые, как бесы. Как вы думаете, почему? Почему священник Андрей Ткачев такой... Вопрос из Тулы, да.
Я даже, наверное, могу догадаться, что это за Павел. У меня есть один знакомый в Туле, которого зовут Павел.
Павел, вас раскусили.
Да. И у него как раз были напряженные отношения с местной епархией, и были, поскольку Павел тоже занимается йогой, продвигает ее, развивает, и местная епархия очень сильно ставила палки в колеса всем процессам, которые там организовывались.
Это какие времена?
До сих пор это происходит.
Значит, есть напряжение.
Да, примерно там 10 лет назад это началось, и это происходит. И там почему-то такие довольно упертые ребята в этом городе, которые прям выводят там какие-то митинги устраивают или что-то.
Это жизнь настоящая?
Против йоги?
Да.
Вы настоящую
класс.
Жизнь описываете?
Допустим, Павел устраивал конференцию в парках, и там выступали разные ребята, проводили занятия, и вот они там выступали, старались это запретить, и вот это...
А говорят, что христианство умирает. Ну, то есть, если есть такое напряжение и желание отстоять, это же...
И в этот момент йогин... может сделать шаг вправо или влево, да, сказать по-капиталистически, ребята, у меня просто гимнастика.
И тогда от него отстанут, да?
Да, и тогда они
отстанут. Или бороться до конца.
Или сказать, что у меня йога с большой буквы, и это дело моей жизни, да?
Да, возможно. Ну, это один из выходов, к нему многие идут. Что касается гордые как бесы, это... в этом есть доля правды. Хатха-йога повышает эго. Если вы занимаетесь йогой, то сразу в какой-то момент появляется ощущение, что я лучше других.
Это вот это с социальной йогой?
Да, социальной йогой.
Мне кажется, чем бы ты ни занимался, это сразу как-то на эго влияет. Ну, в смысле, что вот я хороший. Я сегодня...
Я работаю на радио.
Да, ты не радио. А я сегодня с утра там 5 километров пробежал, да, да, пока да, все да. спят.
Так что...
Например, это так. Но просто цель йоги, как мы уже говорили, это избавиться от эго. А хатха-йога, вот отдельно от ямы и не ямы, она, очевидно, повышает эго. Понятно. И поэтому человек говорит, я питаюсь хорошо, я веду здоровый образ жизни, я не ем мясо, я не обижаю там вокруг себя... живых существ,
и в конце повышается эго. И в конце добавляет, а ты? Нет.
В отличие от тебя.
Да, в отличие от тебя.
Ну, или это подразумевается. И в этом случае возникает такой диссонанс. С одной стороны, я иду по пути йоги, с другой стороны, на самом деле, я деградирую по пути йоги. И есть какой-то такой момент. Люди несовершенны, очевидно. Там совершенно был, может быть, кто-то, Иисус Христос был. А все остальные люди обычные.
Мы знаем несколько примеров.
Ну, Будда.
Сократ, возможно.
Возможно. Хотя Сократ был тоже человеком.
Да.
Но если говорить про обычного человека, он слаб. И эго, собственно, даже в православии это считается грехом.
Гордыня.
Ну, гордыня, да.
Да, это главный грех. Да. И как следствие, если мы это перекидываем на йогу, это такой же грех и для йоги. Но вы же не рассматриваете йогу как что-то духовное. Если вы рассматриваете хатха-йогу, то это только асаны. Это гибкое тело, короче, вы хотели тело, был такой запрос, получите.
Типа фитнеса.
Да, да. Ну, собственно, люди в фитнесе тоже становятся более эгоистичными.
Ну,
более...
В целом, спорт, он заставляет тебя чувствовать себя лучше,
да.
Так или иначе, да? И, давай пока вопросы мы не будем читать, но что вы остановились на рассказе про с вами Сатьянанду.
Да.
Если вы помните, что это за рассказ. И вот рассказывайте нам, и мы к вопросам вернемся, хорошо?
Да, и я говорил о том, что с вами Сатьянанда Сарасвати написал в йога-сутрах о том, что асана — это удобное устойчивое положение. И все. С тхиром, сукхом, асаном. И больше ничего там нет про то, какое это положение. А потом, то есть на этом йога заканчивается. То есть в йоге не должно быть ничего другого. Ни энергии, ни чакр, ни каких-то там оболочек, ни асан, ни шпагатов, ничего такого, да? Но потом дальше... Был средневековый период йоги, это тантрический период йоги, в котором было соединение тантры и йоги.
Средневековый имеете в виду по нашим христианским меркам средневековый?
Ну, средние века, 13, 14, 15 века, вот создавались несколько текстов йоги, среди них был текст Хатха-йога Прадипика, о котором мы уже говорили, и там были еще Киранда Самхита, Шива Самхита и так далее. Это тексты, которые уже упоминали асаны, положение тела в пространстве. Но сколько их было? Если мы прочитаем внимательно, 8 пранаям — это дыхательные практики. Мы делаем дыхательные практики, и называются они пранаямы — работа с дыханием. И асаны, допустим, в хатха-йога Прадипике 26 асан написано. Но сейчас в современном мире асан гораздо больше.
Их придумывают?
Ну,
учителя?
С другой стороны, в...
А вот эти все названия, соленая собака там всякие.
Соленая собака.
Я знаю, это коктейль алкогольный, я так шучу. Но всякие там вот эти ивы, это зачем?
Ивы тоже нету. То есть большинство асан, не все, конечно, но большинство я знаю, как называются. Итак, вопрос в том, что есть еще одна вещь. У нас мифология определенная есть, которая связывает Шиву с хатха-йогой. Шива — божество из индийского эпоса, и Шива придумал йогу по этой версии. То есть он принес в мир йогу.
Шива — это многорукий, который...
Шива,
да?
который
на одной ноге стоит.
У нас
танцует.
В индуизме есть три тримурти, так называемые. Тримурти — это три бога.
Брахма
— бог-создатель, Вишну — бог-сохранитель, и Шива — бог-разрушитель. То есть Брахма создает мир, Вишну его оберегает, и потом Шива приходит и разрушает его.
И они крутятся, да?
И мир создается заново Брахмой в какой-то следующей истории. Такой вот периодичностью это все происходит. И Шива является богом йоги, который связан. Поэтому довольно много шиваитов...
Разрушитель.
Да, разрушитель. Но вот он принес, если хотите историю на эту тему расскажу, как это называется...
Миф?
Ну, эпос, да, вот из этой темы. Человек, который принес йогу в этот мир, его зовут Матьендра. Это Мати, это что значит рыба. И он был рыбаком. Он был рыбаком. И когда он в какой-то момент там на лодке выехал в море, его съела большая рыба. Угу. Проглотила. В этот момент Шива, у Шивы была жена Парвати, и Шива решил рассказать жене, что такое йога. Ну, как вообще, что такое, как она передается, чтобы никто не подслушивал, он спустился с ней на дно океана. И решил, ну вот самое место вообще никому не придет в голову послушивать. И в этот момент рыба спускается в этот район, и Матьендра, которого сейчас вот переваривает рыба, не нашел ничего лучшего, как начать слушать, что говорит Шива. А Парвати это было вообще неинтересно, и она заснула. И в итоге Шива все рассказал, обратил внимание, что Парвати уснула, вытащили эту рыбу, вспороли рыбаки. Брюхо, вышел Матьендра и сказал: «Ребят, я кое-что знаю». И Шива его благословил передавать это дальше. И вот...
А мог бы отчаяться, кричать и ничего не услышать.
Да, мог бы просто в желудочном соке рыбы как-то загрустить.
Замариноваться.
Да. Ну вот он такой вот история...
Возможно, что даже в животе... Он начал практиковать, и это спасло его от ускоренного пищеварения рыбы.
Да. А еще он как бы, он же рыбак, он обычно должен рыбу есть, ловить и есть, а тут его как бы его дело съело, и внутри этого он обрел такое самообращение, взрыв, как у Богоматери в животе вся вселенная одновременно.
Он еще его он как бы родился, получается, так как вспороли живот.
Да.
Он умер, он как это вот и воскресение подобно, да, подобно некому воскресению, преображению. Это инициация.
Да, да, да. И в этот момент количество асан, переданных Шивы, было 8 400 000. Любое положение тела в пространстве будет асаной. Потому что
если ты ее осознаешь как асану.
Да, если ты ее создаешь как асану. В чем отличие асаны от неасаны? В чем отличие йоги от не-йоги? Если вы делаете очень крутые асаны, вы стоите на одной руке в лотосе посреди зала и...
В такси,
например, да, или еще где-то, и думаете о любой фигне, это не асана, это не йога. Это просто спорт какой-то, похожий на йогу. Если вы моете посуду и при этом чувствуете давление пальцев рук на тарелку, моющее средство, температуру воды, вы занимаетесь йогой. Йога — это внимание, самадхи — это внимание. Когда вы погружены в процесс на 100%, вы занимаетесь йогой.
А творческий процесс, если...
Творческий процесс тоже йога, по сути.
Но если ты себя теряешь, то это от лукавого, да?
Да, если очень часто внимание уходит. То есть сколько вы можете концентрировать внимание на объекте?
Слушайте, ну это значит быть и в себе, и в мире одновременно.
Да, и в себе, и в мире одновременно, но при этом сосредоточенность такая...
Да.
В йоге, в буддизме есть такая вот тоже тема, когда ученик сидит, и у него есть практика. Ему ставят на голову свечу. И он должен с этой свечой всю ночь просидеть, медитировать. И вот на утро приходит учитель, а свеча стоит рядом. И он говорит: почему она стоит рядом? Он говорит: ну она догорела, я ее поставил рядом. Он говорит: значит, ты заметил, что она догорела. Значит, ты не был 100% сосредоточен
ты
на практике.
Ты ждал, пока она догорит.
Нет, ты просто знал об этом. Значит, часть внимания отвлеклась, и ты поставил, и значит, ты практику не выполнил. И вот такие вот моменты происходят. И это вот это отвлечение от концентрации и есть потеря ресурса. На самом деле в буддизме довольно часто замеряют, сколько времени вы можете держать внимание на объекте, честно. И самое простое — это с опорой. Там есть такие медитации, которые позволяют вам рассматривать объект, но не думать. Вот, допустим, лежит книга, я ее вижу. Я не читаю строчки, которые написаны. Я не представляю себе, как она разворачивается. Я ничего не оцениваю. Просто мое внимание на этой книге. Сколько времени понадобится, получится удерживать внимание? Обычно социальный человек до минуты. До минуты.
Ну и нету как бы четкого запроса на концентрацию. Мы обычно там прищурились, поймали, побежали дальше.
Да,
мысль
очень быстра.
У нас нет практики... Там, мы смотрим Тарковского, и нам очень длинно, вот как камера идет, потому что ну, мы не замечаем же мира обычно.
У меня такой вопрос связан вот как раз с концентрацией. Угу. То есть смотрите, когда вы описываете этот процесс концентрации, я так понимаю, что он все-таки человека не напрягает, а расслабляет. Или вот, вот мне вот этот вопрос интересен, потому что, ну, мне понятно, когда ты, например, пишешь, да, что-то, и ты сосредотачиваешься, угу. и поработав вот в этом состоянии 2-3 часа, ты из него выходишь, ты счастлив, угу. но очень устал.
Угу.
А является ли это, значит, вот тем процессом, все-таки, о котором вы говорите, или если я устаю, значит, не является?
Если устаем, то, значит, делаем усилия для того, чтобы сохранять концентрацию.
Да.
То есть это не является потоковым. Чем-то да, потоковым, чем-то для вас простым. То есть если я очень хочу в чем-то, во что-то погрузиться, то мне не нужно... Вот, допустим, я читаю интересную книгу, я оторваться не могу, мне мешают все остальное. Я вот очень хочу сюжет там проследить, да, или смотрю какой-то фильм, и меня отвлекают, отвлекающие моменты, я их не слышу и не вижу. Я устаю после того, как я это сделал? Ну, нет, конечно.
Слушайте, я не знаю, вот я просто много сам об этом думаю. Я, например, достаточно много читаю, много смотрю кино, угу. но у меня никогда практически не бывает такого момента, чтобы я мог раствориться в чем-то. То есть я получаю огромное удовольствие, но всегда я прилагаю усилия, чтобы в этом состоять. Это касается вообще всего, что я люблю даже.
Угу. Ну, а «Гарри Поттер» ты также читал?
Все равно все время что-то выталкивает.
Да, мне очень вот знакомо то, что Михаил говорит. Именно вот растворение,
нет,
азарт,
я радость
внутри. Нет,
я понимаю, о чем вы говорите. Такие, mm-hmm. наверное, случаются вещи, но особенно то, что, ну, если мы говорим об интеллектуальной работе какой-то, да, может быть, mm-hmm. это связано с этим. Может быть, и потому что есть интеллектуальный момент, именно это заставляет нас прилагать усилия. Как вы думаете?
Возможно. Концентрация — это то, с чем можно работать, то, что можно развивать. Внимание можно развивать. Это такая же мышца. И когда человек, по сути, если вы проследите за тем, как работает ваша мысль, угу. если ей не нужно быть сконцентрированным, например, на ведении эфира, и у вас есть вот свобода мысли, угу. что у вас происходит в голове, сколько раз в течение там, короткого времени меняется точка, о которой вы думаете? Постоянно меняется. Угу. Мысль скачет. Как
это есть... самая флуктуация сознания, которую да. вы в самом начале сказали. Да?
У нас хороший сознания. Эфир, короче, у нас тут...
Влад, никакой, молодец, как запомнил никакой пунктуацию сознания. Супер.
Спасибо. У Влада проблем с пунктуацией, но не с пунктуацией.
Не с пунктуацией, с... Как это?
Грамматикой.
Как ударение называется на вашем...
Йогин.
Нет, ну когда ударение ставят правильно. Есть ли наука такая, чтобы вот...
Не знаю, думаю...
Какая-нибудь аномастика.
Тебе подскажет...
Да, пожалуйста, напишите. Уже из Челябинской области написали, что mm-hmm. словарь ударения говорит Йогин, правильно.
Mm-hmm. Поставите на место.
Поставили меня на место, да.
Давай на вопрос пока ответим, да, пару минут. 967-103-5533, пишите. У нас в гостях Михаил Галаев, мы говорим о йоге. Почитаешь что-нибудь?
Да, а Павел из Тулы ответил, что он хоть и Павел, но простой кузнец.
А
мне очень нравится вот это, я простой кузнец, да, Тула интересно. Хоть и Павел, но простой кузнец. А слова Ткачева Андрей услышал в одной из проповедей и запомнилось. Спасибо за ответ вашего гостя. А Ольга из Тулы пишет нам: добрый вечер. Я из Тулы никогда не слышал, что у нас в городе есть гонения на йогу. Во всех почти тренажерных залах есть занятия йогой, не знаю, насколько они профессиональны, но они есть, и даже отдельный центр йоги есть.
Я думаю, это своя йога. Как раз тот самый Павел Шишкин, про которого я говорил, вот он там ведет.
Угу. Так, что Татьяна есть? Нет, Екатерина из Москвы пишет: о, да, эти социальные йогины еще свысока пытаются обратить тебя в вегетарианство, например. Мы про это говорили, да? А Татьяна по поводу вот последней нашей темы говорит, что биологи говорят, что мозг любого человека при любой концентрации работает с паузами для сохранения энергии. То есть 100% концентрация невозможна, и когда читаешь даже интересную книгу, все равно выпадение происходит. А вот мне интересно в связи с этим. Вот я читаю книгу, и я, например, в какой-то момент ловлю себя на том, что я просто вожу технически глазами да. по странице, да. а сам где-то витаю, но я при этом...
Отвлекаешься уже.
Я же при этом мыслю. То есть я, когда отвлекаюсь, я все равно продолжаю заниматься тем же самым, от чего я отвлекся. То есть неважно, я мыслю о предмете математики или разговора, или я мыслю о там девах, фантазиях, винограде. Mm-hmm. А я же все равно мыслю там
тогда
и там.
Тогда вопрос, стоит ли возвращаться к тому месту, с которого ты отлетел, Влад?
Да.
Это интересный вопрос, на который у меня нет ответа.
Стоит ли возвращаться, если ты отвлекаешься?
Ну, то есть текст тебя унес куда-то. Стоит ли возвращаться к тому месту, с которого ты был унесен?
Это вопрос похож на то, кто чем виляет. собака хвостом или хвост
собакой.
Это собакой.
Куан такой.
Угу. И если у вас хвост виляет собакой, то вас носит из одной мысли в другую. А если вы управляете вниманием, то в этот момент вы влияете на те мысли, которые к вам в голову приходят. И тогда можно сосредоточиться, то есть войти, реально войти в процесс. И еще раз, это как мышца, это можно тренировать и качать.
И на этом мы прервемся на новости. Пишите нам 967-103-5533.
Основано на реальных чувствах.
Мы возвращаемся...
От колена Медведева.
От колена Медведева, да, к реальным чувствам. Владислав Тимкин в студии, Артем Новиченков сегодня со мной. И у нас в гостях Михаил Галаев, руководитель Центра йоги «Прана». А на чем мы остановились?
Можем вопросы Татьяны прочитать.
Вопросы Татьяны, да. Так. А разве догматическое обращение к священным текстам, а именно к ведам, это не религиозная практика? Первый вопрос с нее.
Стоп.
Стоп?
Ну, конечно.
Если мы рассматриваем веды отдельно, то, конечно, они религиозные. Там просто весь набор религиозных обрядов и мантра пения, и жертвоприношения, там все это есть. Другое дело, что мы не рассматриваем веды как опору для того, что было дальше, потому что йога, классический период йоги начинается с йога-сутры Патанджали, где нет ни одного обращения ни к одной религии. И поэтому, то есть там называется имя Бога, но никогда не конкретизируется.
То есть правильно ли я понимаю? Мне вот сквозь весь эфир кажется, ну, такое ощущение приходит, что йога — это как будто мета-религия, в том смысле, что она описывает то, как работает в том числе и религия, но оставляет место конкретного Бога пустым, куда каждый может вставить своего, и оно подойдет, потому что это хорошо разработанная система.
Да, примерно так. То есть йога предлагает реализовать Бога в каждом из человека. Каждому человеку. Есть внутренний
Бог.
Наверное,
именно это и называют гордыней, да?
Ну, почти. Если мы рассматриваем Бога как кого-то верхнего, как кого-то, кто принимает решения за всех, то да. Но если мы рассматриваем, вот, допустим, Иисуса Христа, который, будучи Богом, не имел гордыни, то это совсем другое. Потому что в одном из интерпретаций по поводу Христа есть такое, что он был одним из аватаров Бога Вишну. Бог Вишну, он имел, ну, есть известные аватары, в том числе Рама, Кришна и так далее. И Будда был одним из аватаров Вишну. И вот что Христос тоже был одним из аватаров. То есть реализации Бога на земле. И в йоге говорят, ну, мы не против любых богов, вы можете даже своего бога реализовать внутри. Это очень открытая позиция. Поэтому я, когда был в Индии, я видел и христианские общины местные, которые праздновали все праздники подряд. Индийские праздники, мы рады. Шиваиты тоже рады вам.
Ну,
все...
честно говоря, русскому только дай попраздновать, так-то весь год можно.
А мне кажется, что именно вот здесь какой-то водораздел проходит, не знаю чего, сейчас поясню, о чем я. Как будто мы в обычной жизни, мы обычные люди, даже обращаясь к священным текстам любой религии, на самом деле не верим, что мы можем стать святыми. Да? А если кто-то заявляет, что я свят, ему тут же скажут...
Не-не-не, ему даже не надо заявлять, что он свят. Все понимают, что он может быть свят.
Да-да-да.
И он раздражает.
И как будто вот, ну, это не светская жизнь, это, ну, как бы воцерковленная жизнь, но вот претендовать на святость — это как будто уже гордыня.
Это как с гениальностью.
Это так.
Это как с гениальностью.
И это парадокс, мне кажется. Да?
Там рассказывал Коля Бурляев, Николай Бурляев, да, что Тарковский понимал, что он гений. И все думали, ну, конечно, гений, но про себя так говорить нельзя.
То есть... Угу, угу.
Так и есть. В Индии гуру не может назвать сам себя гуру. Его должны другие назвать гуру.
Вот, это следующий вопрос Татьяны,
а
да?
Извини, а гордыни будет, если ты будешь говорить, я не гуру?
Это такое, да,
да,
следующий уровень гордыни. Что я настолько скромен, что я себя не считаю гуру. Ну хотя многие известные мне гуру так говорят, что я пока вот не реализован, я вот пока еще слабенький для того, чтобы быть гуру.
Ну это точка истины, а не точка мнения, понимаете? То есть это твое знание о себе самом,
да, да, да.
Это не мнение о себе самом.
Это как
разные
мы
вещи.
Там приведем на какую-нибудь тренировку профессионального клуба, где какой-нибудь будет молодой человек вытворять какие-то невероятные вещи с мячом, и мы подойдем, говорит, как ты играешь? Он говорит, ну я так играю, средненько. Да? А мы ему не верим, потому что видим, как он жонглирует им, да, а он реально второй состав Спартака, да, условно.
Если он знает, что он может в перспективе, да, тогда да.
Угу. Вот следующий вопрос. Татьяна как раз про учителя. Во восточной философии, в отличие от европейской, статус учителя непоколебим. В какой момент ты понимаешь, что сам уже учитель? Или тебя кто-то должен назначить?
Это, опять же, иерархия восточная. Она сильно отличается от западной иерархии. В восточной иерархии я не могу сказать, как это происходит. Я не учился там. То есть я учился, ну, я там был несколько раз, проходил определенные там вещи, но это не то, где я эксперт, где я могу точно сказать, как там все происходит, в какой момент там опознают. На Западе опознают учителя, когда он может вести занятия определенные. Есть какие-то там протоколы, он
заканчивает курсы. При этом все мы знаем учителей, которые соответствуют этим протоколам, проходят эти экзамены, но они совершенно ужасно преподают.
Ну, просто они не учителя.
И они не учителя, да. То есть запротоколировать как будто это не получается.
Это как значимое и означаемое. То есть есть слово «учитель», но есть содержание «учитель».
Есть глагол, да, как бы «учитель».
Да, да.
Процесс.
Но, к сожалению, да, точка отсчета важна. Кто эти экзамены проводит? Это тот, кто проводит экзамены, он должен быть достаточной квалификации, чтобы сказать, что это действительно учитель. Угу. И в этом случае мы наталкиваемся на то, что есть большое количество курсов, которые делают типа преподавателей, но какого уровня преподаватели они делают, это большой вопрос.
А правильно ли такое соображение, оно бытово распространено, про то, что можно посмотреть на то, как человек живет, и понять, какой он учитель? Ну, в смысле, что если кто-то что-то преподает, то он автоматически должен как бы знать это и практиковать.
Нет, я бы так не сказал, потому что это выборка. Ну, то есть что значит, как он живет? Соблюдает, ну, знаете, ли он,
не,
сам,
ну,
свои
люди... То есть получается, что только великие режиссеры могут учить кинематограф.
Ну, вроде того, да. Или
но
что,
это же
вот,
не так.
Что у стилиста должна быть модная стрижка.
Вот у стилиста модная стрижка должна быть, да? А у преподавателя йоги модной стрижки, конечно, может и не быть.
Да.
Или там хорошего вкуса не быть в одежде, или там в еде, или еще в чем-то.
Или не быть,
да,
одежды.
Он может быть каким угодно, лишь бы вот в своей маленькой узкой стезе он был бы хорош.
А как это узнать мне, человеку с улицы, который йогой никогда не занимался?
Это сложно. И на самом деле...
А зачем надо? А это какое тебе дело,
да? Какое тебе дело?
На самом деле, если мы говорим про... высшую йогу с большой буквы «И», то в этой йоге учителя может опознать только тот, кто сам прошел реализацию, то есть кто был в состоянии самадхи, и кто... То есть я не знаю, как мне определить, человека был он в самадхи или нет, потому что я не был.
Это как рыбак, только рыбака.
Да, рыбак рыбака.
Представляете, афиша, вот приезжает великий йогин, был в самадхи 4 раза, и все таки вау, это, наверное, круто.
Даже не так. Приезжает великий йогин, но себя не выдает.
И никто не знает,
и никто не может
что он
его
великий
увидеть.
Йогин.
Никто не может его увидеть. Угу. А тот, кто его видит, ему не нужно подходить, сказать, я тебя узнал.
Угу.
Но все-таки йогин, да?
Йогин.
Ты меня уже доверишь, ты меня уже... Понятно. Учусь у тебя дурному.
Скоро нормально на моем языке заговоришь.
Татьяна, еще одно сообщение.
Да. Как я понимаю, учитель всячески сбивает рациональное восприятие мира у ученика. И дальше практики основаны на мистическом индивидуальном постижении мира. Сам про себя я пойму, что достиг просветления. А как же тогда понять, что кто-то другой достиг просветления? Ему в голову уже не залезешь, слова слишком рациональны, поступки — это воздействие на мир. Как понять?
Тоже вопрос.
Вопрос,
зачем,
да? Зачем мне понять?
Зачем тебе понимать, что кто-то преисполнился?
А мне скорее интересно, а как я пойму, что достиг просветления?
Давайте с терминологии. Просветление — это буддийский термин. Это не йоговский.
Так.
Там есть просветление, хотя, конечно, пользуются этим словом и в йоге тоже, но это такое, не совсем точное определение. В йоге есть определение мокша, что значит освобождение.
Мокша — это же это...
Мокош.
Мокша, да.
Мокша есть такая в славянской мифологии, богиня.
Ну, возможно. Здесь
не, я
не
просто
знаю.
Я столько слов уже записал, они так коррелируют как-то с...
Ну, у нас же все-таки индоевропейские языки.
Да, извините, мокша.
И вот скорее нужно про это слово говорить, либо, если мы пользуемся терминологией сутра потанджали, то это самадхи. Это восьмая ступень йоги, которая тоже близка к определению просветления.
И ты как бы на этой восьмой ступени находишься условно, да?
Это ступень, на которой ты выходишь за рамки. То есть что такое, вот чтобы вы понимали, допустим, на уровне буддизма, что такое просветление? У нас есть цепочка перерождений. Человек может переродиться во что угодно. Вот есть такая штука, как
цепочку
шкала чакры.
Переродиться?
В цепочку нет. Он может только во что-то живое переродиться.
Камень может же.
Не-не-не.
В дерево живое. Может.
Может в мошку, может в крокодила.
А,
может,
в то, там... что, у которого есть какое-то сознание.
Да. Ну, хотя бы что-то, что вот имеет душу. Ага. Камень души не имеет.
Ага.
И вот в этой цепочке идут перерождения, включая в калачакре находятся бога и полубога. То есть это все равно нереализованная сущность. И перерождение происходит, и это все находится внутри огромного чудовища. В животе чудовища вот эти перерождения.
Угу.
И задача выбраться из живота, то есть выйти за рамки. И просветление — это понять, что ты находишься в этом кругу.
Это
и
вы...
этот круг, он такой типа тюрьмы.
Это вы про буддистку сейчас или про йогическое? Буддистское
довольно сильно коррелирует. То есть,
просто это очень похоже на Бардат Хадол, да, вот эта вот книга мертвых, которая, что нужно выбраться из колеса.
Да, да, именно так. Кала-чакра — это и есть колесо, то есть колесо перерождений.
Угу.
И в йоге, вернее, в индуизме это та же тема, также перерождение, и также нужно оттуда выбраться. И вот самадхи — это вот как раз та самая дверка, через которую мы можем выбраться. Когда мы выходим за рамки вот этого круга перерождений.
Ну, мне кажется, европеец задается такой вопрос. Если я в этом круге комфортно обустроился, зачем мне из него выпрыгивать?
Незачем. И это нужно быть идеологически согласным с тем, что тебе это нужно, и идти за учителем, который знает, как это делать, потому что он уже это проходил.
Получается, никого нельзя ничему научить, можно только... Что?
Ну, я не хочу тебя перебивать, продолжи, я просто...
Получается, можно только... Нельзя никому ничего научить, наставить на путь истины, только если у какого-то человека уже есть желание, можно его желание поддержать.
Заставить желать — это довольно сложно. Это нужно манипулировать, чтобы заставить кого-то что-то желать, того, что он сейчас не желает. И манипуляция, ну, это точно противоречит ахимсе. То есть не навреди человеку, который рядом с тобой.
А мне это все напоминает притчу такую буддийскую про то, как искали нового Далай-ламу. Там же, когда умирает Далай-лама, они находят того мальчика, в которого переродился, его дух, и после длительных лет поисков возвращается один из этих учителей с мальчиком, говорит, вот я нашел Далай-ламу. Его спрашивают, а как ты определил, что это он? Он говорит, ну как, я зашел в деревню, вижу, мальчик сидит в луже и из навоза лошадку лепит. Я к нему подошел и сказал... пойдем, в этом мире есть кое-что поинтереснее, чем лошадка из навоза, и он встал и пошел за мной. Он говорит, ну а как ты понял, что это именно тот? Он говорит, ну а до этого я заходил в 1000 деревень, подходил к 1000 мальчиков, которые сидели в грязи и лепили лошадок, и никто из них со мной не пошел. То есть, да, вот этот ответ на призыв, он только от меня может исходить, да?
Ну да, да. Мотивация, воля — это то, что... Можно поддержать намерение человека что-то развивать, но нельзя его заставлять.
К нашей европейской концепции школы, государства, да, вот это вот
всё. В этом контексте я после перерыва про рекламу.
Угу.
Основано на реальных чувствах.
Мы тут перед последним эпизодом в эфире разговорились про то, что как строится нормальный разговор о йоге? А вот мне 45, я никогда не занимался. Как вы считаете, можно ли мне? А нет, мы сегодня про йогу с большой буквы говорим. Ничего такого.
Да, вот вопрос, который у меня висит в воздухе. А, ну, нужно ли учителю рассказывать о себе? Ну, то, грубо говоря, вы же пришли к нам сегодня на радио рассказать широкой аудитории о том, что такое йога, прана-йога, да,
хатха-йога.
И так далее, да. Фактически вы, ну, расширяете информационное поле вот о йоге, да. Ну, нужна ли йоге реклама? Нужна ли учителю реклама? Как вообще к этому относятся учителя йоги, условно?
Если мы рассматриваем идеальный мир, то в идеальном мире в йогу приходят люди по сарафанному радио. Один пришел, сказал, это было классно, на меня это повлияло, и я тебе рекомендую. Но в современном мире, в социальном, такого не может быть. В Москве около 600 клубов йоги. 600. И, как следствие, каждый говорит, вот именно у меня просветление, именно у меня самые крутые преподаватели, именно я там сделаю что-то тебе полезное. И начинается вот эта вот возня, которая, конечно...
Торговцы в храме.
Да, типа того. И вот эта возня, она не дает возможности человеку осознанно выбирать. Его начинают рекламными вспышками заманивать. «Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне». И мы перестаем уже сарафанное радио. На самом деле оно работает больше всего. То есть если я хороший преподаватель, то у меня обязательно будет большая группа. Потому что те, кто ко мне ходит, получают результат и притаскивают всех своих знакомых и кого-то там еще, там, родственников, предлагают
вот,
им прийти.
Вот вы говорите, в идеальном мире, да, а в Москве вот так, а мне кажется, что вот...
В идеальном мире одно, а в Москве?
А мне, ну, во-первых, я считаю, что мы в идеальном мире живем, да? А, в смысле...
Другого нет.
Другого да. нет, да. И мне кажется, что, ну, вот реально же сарафанное радио работает. Я вот по опыту, да, психотерапии, например, у хороших психотерапевтов всегда нет мест, да, хотя они не рекламируют себя, им это не надо, да, и все да? эти практики, йога и духовные, они... По другой, что
мир
в другом
происходит,
мире, как будто...
да, как он происходил всегда.
Да, да, да. И...
Без костылей в виде рекламы,
да,
пиара.
Да, и учитель какой-нибудь сидит в Индии в пещере, такой, так, там какие-то правила поменялись в SEO-маркетинге, надо
О,
вот...
надо ознакомиться.
Да, да, либо нового...
Надо ремейки.
Таргетолог мой не справляется.
Надо поменять название моей йоги, да, очевидно. И какая-то у меня непрезентабельная пещера.
Непрезентабельная презентация.
Да. На самом деле мне рассказывал один из индийских таких сильных преподавателей, который к нам приезжал, Балмукунг Сингх его зовут, он рассказывал, что когда пришло время найти своего учителя, он полез в горы, и он лазил по всем пещерам и искал, вот прямо физически искал. И он это делал там длительный период, несколько там месяцев лазил, ободранный весь, с палкой ходил по этим, и, наконец, нашел. То есть он там сидел и сказал, ну что вам всем от меня надо? Что вы меня все ищете?
Он говорит, я не твой учитель, иди отсюда.
Вот такие ситуации. То есть учитель, он не то, что там набор не объявляет по Яндексу, он прячется от других и говорит, дайте мне, пожалуйста, самому практиковать.
И мне кажется, это еще очень связано вот с той... особенностью, про которую вы сказали, про непринятие подарков как нежелание выстраивать кармические связи, потому что, мне кажется, учитель — это очень ответственно, и ты, когда вот нагружаешь на себя кого-то, то ты можешь понимать, что так, мне осталось всего там 20 оборотов солнца вокруг Земли, а тут такой пришел, еще и сам лазает по горам с палкой, блин, не хочется. Мне и без него нормально, говорит учитель, да?
Да.
А вот Татьяна все спрашивает, а как понять, что твой учитель уже вышел за рамки и сможет разглядеть, что ты уже за рамками? И зачем мне понимать, нужно ли мне понимать, что учитель мой учитель или нет?
Главное, чтобы это понял сам учитель. В йоге считается, если человек вышел в состояние самадхи, то он связан с высшим разумом. И он знает все, вообще все обо всем. И как следствие, для того, чтобы определить своего ученика, ему не нужно никакой работы проводить. Он и так знает. Это мой ученик.
И вот объяснять ему ничего
не
надо.
То, что я говорил,
да?
про Рамакришну, который начал бить своего ученика, потому что он слишком долго его искал. И этот процесс у них налажен. То есть в Индии к этому относятся так, что учитель сам знает, кого выбрать, кого назначить. Этот будет старшим учеником, этот будет там, там средним еще каким-то. И поэтому я думаю, что когда придет время, найдется учитель. Когда придет время, найдется ученик. Такое происходит.
У меня такое размышление родилось, что, ну, было такое направление ориентализм, да, когда европейцы осмысляли Запад так, как им было это удобно.
Восток?
Ну,
восток.
Извините, да, Восток, так как им это было удобно. Причем туда было все. И Китай, и Япония, все, да, и Индия. И мне кажется, ну, сегодня этим термином почти же ведь никто не пользуется, но по большому счету мы придумали, как переваривать удобно. Удобо переваривать восточные культуры и восточные духовные практики, и продолжаем эту фактически колонизационную деятельность, не понимая того, что колонизировать дух невозможно.
Да,
можно колонизировать только форму.
Да вообще ничто колонизировать нельзя. Можно колонизировать условные ресурсы, но... Как ты колонизируешь другого человека,
на
который не
слова,
хочет?
На уровне слова, мы же христиане. Мы на уровне слов колонизируем. Мы говорим, что вот
да,
это йога,
это
на самом
йога,
деле.
Говорим, это моя йога, у Толстого в Холстомере. Да, это моя лошадь, да, а ты ее никогда не кормил.
Именно
ты никогда
так.
на ней не ездил.
Да, именно
да?
так. Вы согласны с этим?
Да, да.
А вот мы немножко про Индию говорили за кадром. А Индия заметила, что она была под англичанами?
Индия заметила, когда...
Но уже к тому времени освободил.
Слушайте, довольно по-варварски вели себя англичане в Индии.
Да, это интересно.
Во-первых, они выковырили, я вот был в Тадж-Махале, все камни из Тадж-Махала выковырили англичане. Они были
в британскую корону, да?
Да, вот ну куда-то там порастащили. То есть вот там остались только
тёща
дырочки.
Тёща подарил кто-то там.
И вот эти дырочки, я спрашиваю у местного гида, я говорю, а что это за дырочки? А это вот камни, они тут были драгоценные. Рубины, там изумруды.
Это памятник колониализму, да?
Да, да, да.
Дырки под камни в
Тадж-Махале. Венеция — это вообще памятник колониализму, если угодно.
Да. А мы как выяснили, там русская лиственница используется внизу.
И второй момент, который тоже очень сильно... на меня произвело сильное впечатление.
10 секунд, давайте.
Аюрведа, аюрведисты, они писали трактаты, и у них система медицины была на высшем уровне. Англичане к этому ревновали, сожгли все тексты индийские и поубивали тех, кто проводил...
Потому что мы по 8 лет в университете учимся на врача, а вы тут это травки. Спасибо большое.
Спасибо, у нас был Михаил Галаев.
Да. Мы центр, говорили про йогу.
Да, центр йога праны.
Да,
прана. Спасибо вам большое за этот разговор.
Спасибо вам. Спасибо всем, друзья.
До свидания.
До свидания.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.